oleme sinuga ühel lainel. Nordea. Koos loome uusi võimalusi.
Vastasseisu kindlustab M-kindlustus.
Tere, head Kuku sõbrad! Eetris on Kristel Kossar ning täna võtame vaatluse alla ühe ilmselt kõige tulisema vastasseisu. Putini Venemaa versus Eesti versus muu ilm versus demokraatia. Miks ma ütlen Putini Venemaa? Sest vaatamata ajutisele taandumisele presidendi kohalt peaministri positsioonile on Vladimir Putin selgelt mõista annud, et kavatseb tuleva aasta presidendivalimistelt võidu võtta. Ainus, kes teda sel teel takistada saaks, võiks olla praegune president Dmitri Medvedev, kellelt opositsioon ootab sellist julget sammu nagu peaministri ametist vabastamine, milleks presidentil ka seaduslik õigus olemas. Opositsiooni jõud ootasid president Medvedevilt selle sammu astumist juba selle nädala kolmapäeval toimunud suurel pressikonverentsil ning kuigi varem oli Medvedev Putini suunal päris tõsiseid kriitikanooli lennutanud, hoiatades Venemaad näiteks võimu kogunemise eest ühe mehe kätte, siis pressikonverentsil 18. mail maailma muutvat avaldust siiski ei sündinud, enam pööras ta tähelepanu välispoliitikale, räägiti nii viisavabadusest Euroopa Liiduga, kui ka USA Euroopase rajatavat raketitõrje süsteemi kritiseeriti ja sisepoliitikale jagus vähem tähelepanu. Kahtlemata võtab niisugune asi kukalt krotsima, et mitte öelda masendab Venemaa opositsiooni. Ühe mehega, kes tõusnud Venemaa opositsioonilise liikumise liidriks, kohtusin hiljutisel Lennart Meri konverentsil. Venemaa asepeaminister, endine Boris Nemtsov pidi näiteks opositsiooniliikumise liidrina tänavuse uusaasta suisa kongis Venemaal vastu võtma. Kuid ka selles nägi mees positiivselt. Ja ütles. Esimest korda 50 viimase aasta jooksul vahistati Venemaal asepeaminister. Ma näen selles ka üht positiivset momenti. See tähendab, et nüüd võib arreteerida ja saata vanglasse ka peaministri, kes korda saatnud palju kuritegusid, ütles ta toona, pidades siis silmas Vladimir Putinit. Tänases vastasseisus Boris Nemtsoviga räägimegi nii Putinist ja korruptsioonist, tuleva aasta presidendivalimistest, aga ka Eesti-Vene suhetest, kuid kõigest ikka järjekorras ja olgu meelde tuletatud, et intervju sai teoks enne 18. mai Medvedevi pressikonverentsi, nii et ootused selle suhtes olid veel kõrged. Boris Nemtsov, kuidas teile näib, kas Medvedevi viimastest väljaütlemistest on tunda ka tõsist kriitikat Vladimir Putini aadressil?
Очевидно, между Путиным и Медведевым разгорается серьезный конфликт. Очевидно, что каждый из них хочет стать президентом в 2012 году. Очевидно, что Путин уже начал предвыборную кампанию довольно активно созданием так называемого Общероссийского народного фронта, которого у нас в России уже назвали фронтом воров и жуликов. А так же, как и партию Путина «Единая Россия» называют партией жуликов и воров. Вот очевидно, что Медведев очень сильно этим раздражен, обеспокоен. Само по себе высказывание очевидно правильное. Другое дело, что когда Путин назначал Медведева президентом, то он исходил из следующих двух принципов. Первое, человек должен быть слабым и лояльным. Медведев этим двум принципам удовлетворял. И Путин надеется, что его природная слабость не позволит ему воспользоваться президентскими полномочиями. А полномочия эти состоят в том, что он может любую секунду уволить Путина без всякого решения парламента, просто за утрату доверия отправить всех в отставку. Способен Медведев это сделать или нет, будет ясно уже 18 мая, когда будет проведена очень крупная пресс-конференция, причем в Сколково, в Иннограде, Наукограде, который сейчас он строит. Ideaalne variant для Medvedeva, для России и для мира, если он 18-го объявит об отставке Путина.
Selgelt on tunda, et Putin ja Medvedevi vahel käärib tõsine konflikt. Mõlemad soovivad 2012 presidendiks saada, Putin on juba kampaaniale andnud võimsa avalöögi üle venemaalise rahvarinde loomisega ning mida meie kutsume varaste ja pättide rindeks, nagu ka Jedina ja Rossija nimetasime me ümber varaste ja pättide parteiks. Nagu näha, on Medvedev sellest kõigest tõsiselt häiritud ja eks selgi repliigil on üldjoontes tõsi taga. Putin lähtus Medvedevit presidenttoolile aidates kahest asjast. Kandidaat peab olema nõrk ja lojaalne ning Medvedev paistis sinna skeemi sobivat kui valatult. Putin loodab, et Medvedevi loomupärane nõrkus ei luba tal kasutada täit presidendi võimu, mis tähendaks ka võimalust vabastada Putin päevapealt peaministri ametist. Kas praegune Venema president selleks suuteline võiks olla? See selgub juba 18. mail Medvedevi suure pressikonverentsil. See oleks parim lahendus nii Venemaale kui ka maailma üldsusele, kui ta Putini ametist lahti teeks.
Вы что думаете, что это может пройти или?
Дело в том, что у Медведева особой игры нет. Либо он проиграет, и Путин реально захватит власть, причем на долгие годы, до 2024 года, и тогда забудьте про модернизацию, и будет только маргинализация, то, о чем сегодня на конференции говорили, либо все-таки Россия вернется на демократический путь. У нее такой выбор драматический, и особых возможностей для маневра нет.
Ega Medvedevil ju erilist valikut ei ole. Tagas läheb täispangale ja siis on näha, kas võidab või kaotab. Kui ta seda sammu ei astu, väljub Putin presidendi valimistest võitjana, haarab kogu võimu kuni aastani 2024. Sellisel juhul hüvasti moderniseerumine, Venema roll maailmas marginaliseerub veelgi, sellest muide kõneldi ka Leenart Meri konverentsi Vene teemalises paneelis. Valik on dramaatiline, aga muid võimalusi ma demokraatia esile pääsuks küll ei näe. Kui Marko Mihkelson küsis Igor Kaitaarilt, kas demokraatia Venemaal üldse on võimalik, vastas Kaitaar, et muid alternatiive pole, on aga tekkinud ohtlik illusioon Venemaal valgustatud autoritaarsest turumajandusest. Kas see teie arvates ei kätke endas aga ohtu, et Sorokini satiiriline ulme romaanis Opritšniku päev võibki reaalsuseks saada või mis veel hullem? Ongi juba reaalsuseks saanud.
Sorokin, talentlivый русский писатель, все правильно он описал, может быть, несколько гротескно, и я бы так сказал, в таком извращенно-эмоциональном виде, но тем не менее суть абсолютно правильно изложена. Россия гораздо дальше от демократии, чем она была в 90-е. Путин очень боится честных выборов, Путин очень боится независимого суда, Путин очень боится, что сядет в тюрьму за коррупцию в своем собственном окружении, за миллиарды, которые он и его дружки буквально вытащили из государственной собственности. Я имею в виду и Тимченко, и братьев Ротенбергов, и Ковальчуков. Он всего этого боится, цепляется за власть из последних сил, потому что боится сесть и потерять деньги. Конечно, это трагедия для России, что страна идет по пути стран третьего мира, а не по пути 21 века. Это большая трагедия. И, кстати, роль оппозиции русской в том и состоит, чтобы вернуть Россию на демократический европейский путь развития.
Sorokin on suurepärane vene kirjanik. Ta kirjeldused olid üsna täpsed, ehkki mõnevõrra grotesksed. Venemaa on praegu demokraatiast oluliselt kaugemal kui möödunud sajandi 90. aastatel. Putin kardab vabu ja sõltumatuid valimisi, kardab õiglast ja kallutamata kohtumõistmist, mis võiks tema jääda kaaskonna viia trellide taha süüdistatuna korruptsioonis ja riigikassast, miljardite rublade riisumises, nii siis võitleb ta võimul püsimuse eest, kui see jaksab. Küsimus on rahas, mida ta kaotada ei taha ega ka kavatse. Loomulikult on see Venemaa jaoks tragüüdia. Riik sammub selle asemel, et olla 21. sajandi arenud riikide tasemel mingisugust kolmanda maailma paari riikide teed. Oppositsioon püüab aga kõigele vaatamata Venemaad demokraatlikule teele pöörata. Kui tugev aastal 2011 üldse Vene opositsioon on?
Opositsioon достаточно разрозненна. Мы предприняли попытки консолидации. Мы сейчас создали партию народной свободы, намереваемся ее регистрировать. И, кстати, для нашей страны и для мира будет ясно, выборы это будут или спецоперация, ровно потому, зарегистрируют нашу партию или нет. Потому что мы реально демократическая оппозиция, демократическая альтернатива. И нерегистрация означает, что в избирательных бюллетенях не будет оппозиции, а значит не будет выборов как института. Мы активно боремся, безусловно, за изменение курса политического в стране, занимаемся антикоррупционной деятельностью. Недавно издали, теперь ставший уже бестселлером, доклад «Путин. Коррупция».
Я этого прочитала,
да,
на Путин вашем
итоге
группе.
И так далее, да. Вот. Я думаю, что период консолидации будет продлен, потому что, знаете, как русские говорят, в один поле не воин. И разрозненная оппозиция – это просто находка для Путина и для тех коррупционеров, которые цепляются за власть и деньги из последних сил.
Opositsiooni read on küll killustunud ja hõredamaks jäänud, oleme ka teinud katset jõude konsolideerida ja asutanud rahvusliku vabaduse partei, kuhu siis kuuluvad demokraatlike jõudude nagu solidaarsuse liikumise, Venemaa rahvuslik demokraatliku liidu, vabariikliku partei ja liikumise demokraatlik valik. Nende liikmed on siis niisugune koalitsioon moodustunud selle kaas esimeesteks Boris Nemtsov, Nikolai Kasjanov, Vladimir Milov ja Vladimir Rushkov. Varasemad katsed opositsiooni ühendada pole kahjuks tulemusi andnud. Aga praegu üritame seda registreerida ja see on ka heaks lakmus paberiks Venemaal tegelikult toimuvast. Kas lubatakse registreerida üks tõsiselt tugev demokraatlik opositsioonipartei, mis võiks valimistel osaleda? Meie eesmärgiks on, nagu öeldud, pöörata Venemaa demokraatlikumale kursile, ent ka korruptsiooni vastane võitlus. Hiljuti andsime välja kogumiku, mis kannab pealkirja Putin.korruptsioon, millest on saanud praeguseks täielik bestseller. Usun, et konsolideerumisprotsess jätkub, sest nagu vanarahvaski ütleb, ega üks pole võitlusväljal sõdur. Killustunud ja selle võrra nõrgem oppositsioon on muidugi Putinle ja tema kaaskonnale kahtlemata kasulik.
Vastasseisu kindlustab M-kindlustus.
Tänase vastasseisu teemaks on üks kõige tulisemaid vastasseise üldse Putini Venemaa versus ülejäänud maailm ja demokraatia ning meie saatekülaliseks on Venemaa endine asepeaminister, praegune opositsiooniliider Boris Nemtsov, kellega kohtusime hiljuti Lennart Meri konverentsil. Nüüd juhime juttu korruptsioonile. Välja on Putin korruptsioon, toob välja mitmeid viise korruptsiooni võimalikuks vähendamiseks. Näiteks, et ei president kubernäridega ka linnapead ei tohiks olla ametis kauem kui kaks ametiaega.
Чем человек дольше сидит, тем больше шансов, что он будет воровать. Поэтому я считаю, что мировой опыт и опыт, который, кстати, у нас в России был, что надо власть менять, коридоры проветривать, это, конечно, профилактика коррупции. Я вам должен сказать, я сам был губернатором больше 6 лет, и уже на 5-й год мне было более-менее все ясно понятно. Взгляд замыливался, понять, что происходит в реальной жизни все сложнее и сложнее, поэтому надо проветривать коридоры власти, надо обновлять кровь, надо, чтобы новые молодые люди приходили во власть, и тогда и застоя не будет, и развитие будет, и коррупции будет меньше. Для этого, к сожалению, нам необходимо, чтобы это реализовать, нам необходимо изменить Конституцию. В первую очередь, 81-ю статью этой Конституции, поскольку, к сожалению, там заложена мина, которая позволяет Путину, например, выиграв выборы в 2012 году, править до 2024 года. По сути, он будет править больше, чем Брежнев, но чуть меньше, чем Сталин. Ну, не думаю, что это хорошая перспектива для России.
Mida kauem inimene ametis on, seda suurem on tõenäosus, et ta seda ametiseisundit ühel hetkel ka kuritarvitama hakkab. Maailma kogemus näitab, et võimu tuleb vahetada, võimukoridore tuulutada, see on korruptsiooniprofilaktikaks häda tarvilik. Olin ise üle 6 aasta kuberneri ametis ja tean, millest räägin. Juba 5. aastal oli kõik absoluutselt selge, reaalse elu tajumine kipub ähmastuma. Seetõttu ongi häda tarvilik võimuladvikus aegalt aadrit lasta, et võim vahetuks ja uued tulijad noored inimesed selle juurde pääseks. Nii on antud uutele inimestele võimalus tagatud arenge ühtlasi väheneb korruptsiooni oht. Selle teostamiseks on aga vaja muuta põhiseadust iseäranis paragrafi 81. Just see klausel lubabki Putinil näiteks juhul, kui ta 2012 presidendi valimised võitma peaks, püsida tüüril kuni aastani 2024. Seda on rohkem kui Brežnev, ent veidi vähem kui Stalin. Ma ei usu, et Venemaa jaoks oleks see eriti roosiline perspektiiv. Väljane Putin korruptsioon nõuab ka Putini ja tema kaaskonna korruptiivse tegevuse sõltumatut uurimist ja tulemuste avalikustamist. Usutate Boris Nemtsov tõesti, et see kunagi teoks ka saab?
Знаете, я до этого писал доклад Лужков в итоге, и никто не верил, что будет проведено расследование деятельности Лужкова и Батурина. Ну, выяснилось, что я был прав, а те, кто не верил, не правы. Сейчас уголовные дела возбуждены по поводу всяких мошеннических сделок между Лужковым и Батуриной. Надеюсь, что я доживу до того светлого момента, когда будет расследование и судебное разбирательство по поводу, например, хищения активов «Газпрома» на сумму 60 миллиардов долларов или по поводу того, каким образом друзья Путина под дзюдо вдруг стали главными строителями «Северного потока», «Южного потока» и поставщиками труб для «Газпрома». Я надеюсь дожить до момента, когда мы узнаем, на каком основании Путин дал право продавать больше трети российской нефти господину Тимченко, который при этом живет за границей, налогов в России не платит. Я до всего, до этого надеюсь дожить, поэтому я должен находиться в хорошей физической форме. Вообще в России надо жить долго.
Teate, ma olen kirjutanud samalaadse kokkuvõtte endise Moskva meeri Juri Lužkov ja tema abikaasa Jelena Poturina tegemistest. Paljud ei uskunud ka, et nende puhul võiks saada uurimine teoks, ometi see nii läks ja mul oli õigus. Nii et loodan ära näha ka selle päeva, kui viiakse läbi uurimine Gazpromist kõrvaldatud 60 miljardit dollari suhtes, kuidas Putini sõpradest said Nord Streami peatöövõtjad või kuidas Gennadi Timtšenko, kes elab välismaal ja Vene riigile kopikõtki maksuraha sisse ei too, mängiti kätte tubli tükk Vene nafta ärist. Mina kavatsen igal juhul selle helge päevani elada, nii et pean olema heas füüsilises vormis. Venemaal on üldse väga oluline kaua elada. Küsimus on lihtsalt selles, et kui kaua teil elada lastakse. Inimõiguste kaitseorganisatsiooni Amnesty International viimane raport ütleb, et Medvedevi reformid, mille eesmärgiks oli vabastada riik politsei vägivallast, juriidilisest karistamatusest ning ebaõiglastest vahistamistest, on olnud ebajärjekindlad, neil pole olnud pea mingit mõju sagedaste inimõigusrikkumiste vähendamisel ja näiteks toodi ka Hodorkovski, kes jätkuvalt veel kinni istub. Teid ennast peeti aastavahetusel miitingul kinni, topiti 15 päevaks aresti.
Medvedev никакие реформы не делает. Кто он такую сказал глупость, что он реформатор? Знаете, Медведев живет в режиме Византии. Слова словами, а дела делами. То есть слов много, в том числе и правильных, а дел никаких. Это такая особенность Медведева. Он говорит правильные вещи, что свобода лучше, чем не свобода, что нельзя концентрировать власть в одних руках, что нужна политическая конкуренция, что нельзя вмешиваться в дела суда, в том числе и перед тем, как Ходорковского осудили на 14 лет. Но он блогер, он не президент, он формально занимает должность президента, но фактически он своими полномочиями воспользоваться не может. И это трагедия. Трагедия состоит ровно в том, что человек ничего за эти годы в сторону демократизации для России не сделал. Хотя, может быть, и хочет, но не может. Такое у мужиков бывает, знаете. Мужики часто хотят, но не всегда могут.
Tragüüdia seisneb selles, et Medvedev pole reaalselt midagi Venema demokratiseerimiseks ära teinud. Mõnede meestega lähebki nii. Tahaks, aga ei saa. Samas reageeris Venema ju raportile vägagi selgelt nimetades seda poliitiliselt kallutatuks.
Россия всегда очень нервно реагирует на сообщения Amnesty, на сообщения Freedom House, на репортажи Организации Объединенных Наций по поводу ограничения свобод и так далее. Ничего подобного. Они всегда в истерике бьются по поводу подобного рода заявлений, потому что правда глаза колет.
No niimoodi Venema reageeribki ka teistele režiimi kritiseerivatele raportitele, lüüakse hullunult vastupidist trummi, sest tõde on liiga valus.
Vastasseisu kindlustab M-kindlustus.
Tere tulemast tagasi, head vastasseisu kuulajad, Kristel Kossar on stuudios. Ning meie tänaseks teemaks on vastasseis Putini Venemaa versus demokraatlikud väärtused ja oma jutuga Boris Nemtsoviga, kes on Venema endine asepeaminister ning praegu opositsiooniliider oleme jõudnud sinna maale, et vaatame natuke Venemaa pilti välja poole. Kohati näitab aga Venemaa ju lääne suhtes teatavad soovi üles olla avatum ja uurida ja anda hinnang näiteks oma minevikule, kui rääkida siin ka Tõnni toimikute avalikustamisest või presidendi uurimisrühmast kommunismikuritegude uurimiseks. Et Boris Nemtsov, kas teie arvates võib peituda tõsine soov selles olla avatud ka teistes näiteks inimõigusti puudutavates küsimustes?
Для того, чтобы быть открытым, нужно быть сильным. Они слабые. Поэтому с ними никакой открытости не будет. Когда мы придем к власти, тогда Россия будет открытой и дружелюбной, кстати. Такую политику может проводить только сильная власть, которая не боится конкуренции. Их вся проблема стоит в том, что они дуновения и ветра боятся. Они всего боятся. Боятся потерять власть, боятся сесть в тюрьму, боятся дебатов, боятся выборов, боятся независимого суда, боятся Ходорковского, боятся Немцова. Они всех на свете боятся, как огня. Вот. А коль скоро так, то они вынуждены закручивать гайки. Поэтому никакой открытости, особенно во внутренней политике, не будет. Во внешней политике они могут, конечно, маневрировать, как было, например, с Катынью, вы правильно сказали. Они осудили пакт Молотова-Риббентропа, что для балтийских стран, конечно же, очень важно. Вот. Но это все не стратегия, а это такая тактика, которая применяется для внутриполитической борьбы, в том числе и для борьбы внутри тандема, то есть борьбы Путина и Медведева.
Эй! Sest praegune võim on nõrk ja seega pole juttugi mingist avatusest sisepoliitikas, kui siis ehk mingil määral välispoliitilises plaanis. Kui Venemaal tuleks võimule demokraatlik opositsioon, siis võiksime rääkida avatud sõbralikust ja demokraatlikust riigist. Avatud sisepoliitikat saab ajada vaid tugev riik hirmudest vaba. Nemad aga kardavad kõike. Kardavad kaotada võimu, vangi minna, kardavad debatte ja vabu valimisi, kardavad õiglast kohtumõistmist, tunnevad hirmu Hodorkovski ja Nemtsovi ees, nad kardavad meid nagu tuld. Muidugi, eks toimikute avalikustamise ja Molotov-Ribbentropi pakti hukkamõistukaarti on avatuse pähe hea välja käia, eriti kui see sisepoliitilises võitluses kasuks võib tulla. Aga missuguseks võivad kujuneda lähiaastatel Venema ja lähinaabrite, seal hulgas Eesti suhted?
No, они вообще придумали, сделали из Эстонии сверхдержаву, так же, как и из Грузии. А теперь с ними борются, с этими двух сверхдержавами. В одном 1,5 миллиона человек живет, в другой стране живет побольше, ну, как в Нижегородской области, примерно столько же, в которой я был губернатор. Вообще, это довольно, я бы сказал, прикольный способ найти себе врага, рассказать о том, какой он великий и ужасный, а потом его там побеждать. Я думаю, что вот этот кризис, который был вокруг бронзового солдата, все-таки он кое-чему научил даже Путина с Медведевым. А именно, ни к чему хорошему такие скандалы и такие разбирательства не ведут. Второе. Эстония самая успешная из балтийских стран в плане интеграции в Евросоюз. Эстония, вступив в зону евро, уже окончательно, бесповоротно исторический выбор сделала из Эстонии часть Европы. Вот. Воюя, борясь с Эстонией, фактически нынешняя российская власть борется со всей Европой. Но вряд ли это в планах и в бизнес-интересах группировки Путина. Вряд ли. Вот. Кроме того, да, проблемы в Эстонии есть, как в любой стране, в том числе там, с правами человека, но пусть европейцы с вами разбираются. В Брюсселе, там, я не знаю, в Страсбурге, где угодно. Я, кстати, хочу сказать, пользуясь случаем, что, например, я благодарен Кристине Оуленд, которая депутат Европарламента от Эстонии, за то, что она так активно защищает права человека у нас в стране. И она вместе с Хайди Хауталой из Финляндии создали группу по мониторингу выборов в России, так называемых выборов. И, честно говоря, я считаю, что это смелый и очень важный поступок. Так что я благодарен депутатам эстонским, ну, в первую очередь, конечно, Кристине за то, что она это делает. Последнее. Я считаю, что связи, которые исторически сложились с Россией, их не надо разрывать до конца. Это невыгодно ни России, ни Эстонии. Мне кажется, что Эстония, полностью себя обезопасив от всякой там интервенции, может совершенно прагматично думать об экономике и об инвестициях и так далее и тому подобное. Так что мне кажется, что вот эти комплексы, с одной стороны имперские, которые есть у Путина, а с другой стороны комплекс, который здесь существует, что во всем виноват Кремль, вот от этих комплексов, по-моему, и тем и другим давно пора избавиться.
Eks nii Eestist kui ka näiteks Gruusiast tehti suurvaenlased, kellest jagu saada. Ühes on umbes 1,5 miljonit elaniku ja teises sama palju inimesi kui Nižni Novgorodi piirkonnas, mille kuberner ma olin. Tüüpiline Venema. Loome vaenlase, et temaga võidelda ja loomulikult võita. Kuid Eesti pronkssõduriskandaal õpetas midagi ka Putinile ja Medvedevile, et midagi head taolisest vaenuõhutamisest ei sünni. Eesti on oma valiku teinud. Eurotsooniga liitumine on teinud Eestist Euroopa täieõigusliku liikme, kellega sõdimine oleks Venemaa jaoks sõdimine kogu Euroopaga ning see pole kahtlemata Putini ja tema kaaskonna näiteks äri huvides. Muidugi on Eestiski probleeme, kuid las tegelda nendega nii Brüsselis või Strasbourgis. Mina isiklikult olen väga tänulik Eesti europarlamentäärile Kristiina Ojulandile, kes inimõiguste rikkumisi Venemaal väga tõsiselt silmas peab. Koos Soome saadiku Heidi Haudalaga panid nad kokku monitooringugruppi Venemaa valimiste jälgimiseks, seda on hädasti vaja. Päris kindlasti pole mõtet ajalooliselt välja kujunenud suhteid Eesti ja Venemaa vahel hakata vägivaldselt välja juurima. Usun, et majanduslikult mõtlev Eesti võiks Venemaad partnerina täiesti kaaluda, kui aga saaksime üle kahepoolsetest kompleksidest, milleks ühelt poolt on Putini impeeriumi ihalus ja teisalt suhtumine Eestis, et kõiges on süüdi Kreml. Oleks ülimaeg nendest kompleksidest vabaneda.
Aga kaketustilõid?
В принципе, я вам скажу глобально, это, конечно, вопрос поколенческий. Я думаю, что, допустим, там дети, родившиеся там, в 90-е, то есть когда Эстония стала независимой, они гораздо будут спокойнее относиться и к России, и к месту Эстонии в Европе, чем те, кто пережили, ну, пакт Молотова-Риббентропа, я уж молчу, но те, которые пережили, например, вот этот очень болезненный распад Советского Союза и большие проблемы с этим связаны, в том числе и конфликты между Россией и балтийскими странами. Это вопрос поколенческий. Я уверен, что следующее поколение не будет так истерично реагировать ни на Таллин, ни на Москву. И я имею в виду и русских, и эстонцев, конечно же. Вот. Кроме того, успехи экономического развития Эстонии во многом будет снижать градус напряженности и недоверия. Что касается России, то здесь, к сожалению, закомплексованность не меньше, а может даже больше, чем у вас. Потому что вот это имперское ощущение, что мы старший брат, а вы все младшие, и еще тут при этом такие наглые, вот это ощущение, оно, к сожалению, у многих в крови, в том числе и у детей. И оно, главное, культивируется Путиным. Если вы посмотрите, например, на путинское телевидение, то оно насквозь прям пронизано вот этой имперскостью, да, такой, и желанием всех под себя подмять. Я считаю, что это очень глупая политика, она, кроме отторжения, ни к чему не приводит. Если Россия хочет быть привлекательной, то идеальные возможности для того, чтобы стать привлекательной, это стать успешной страной, где люди нормально зарабатывают, где никто никого не убивает, где люди чаще улыбаются, чем плачут и кричат друг на друга. Надо делать нормальную, цивилизованную, успешную страну. Я уверен, что эстонцы, русские, живущие в Эстонии, эстонцы, живущие в Эстонии, финны, живущие здесь, евреи, все, кто живет здесь, все будут счастливы, если Россия будет преуспевающей страной и добрососедской. Никто тут нервничать по этому поводу не будет. К сожалению, вот это имперское сознание, оно мешает России развиваться. Потому что нам надо сосредоточиться на образовании, здравоохранении, пенсионном обеспечении, малом и среднем бизнесе, налогах, борьбе с коррупцией, там, я не знаю, развитии Дальнего Востока и так далее. Вместо этого постоянно идет какая-то дискуссия, что сейчас мы восстановим империю. Но мы ее не восстановим. Понимаете, вот если льдина один раз треснула, то я не помню случая, чтобы льды, которые, куски льда, которые в разные стороны расходятся, вдруг опять объединились в одну единую льдину. Я такого не знаю. Поэтому это исторический этап мы прожили, и надо двигаться дальше, а не лить крокодили слезы по поводу того, как было классно, когда мы были вместе. Здесь-то уже никто особо не льет, но, ну, насколько я понимаю, а у нас еще некоторые льют. Ну, зря это делают.
See on põlvkondade küsimus. Möödunud sajandi 90-ndatel sündinud noored suhtuvad sellesse küsimusse palju rahulikumalt kui valulise okupatsiooni ajal läbi teinud vanemad inimesed ning ilmselt järgmised põlvkonnad enam Tallinnas ega ka Moskvas neile küsimustele nii valuliselt enam ei reageeri. Muidugi võib palju kadedust ja paksu verd tekitada Eesti majandusedu. Muide, siin Moskvas on komplekse ehk enamki kui Eestis. Impeerium ei salli vähemat venda, eriti kui see nii tubli on. Mina isiklikult pean seda rumalaks ja täiesti põhjendamatuks hoiakuks, sest tõeliselt suur, tugev ja edukas saab olla vaid riik, kus inimesed saavad töö eest normaalset tasu, kus kedagi ei tapeta ja inimesed naeratavad selle asemel, et nutta või üksteise peale röökida. Olen kindel, et taolise naabri üle rõõmustaks ka teised riigid seal hulgas Eesti. Ainus, mis Venemaad taoliseks riigiks kasvamas takistab, on impeeriumi ihalus, mille eestkõnelejaks on Vladimir Putin, et kohe-kohe sünnibki see kaua igatsetud impeerium. Aga seda ei juhtu kunagi, impeerium on igaveseks lagunenud nagu jääpank, mis algul pragunes, siis kildudeks purunes ja mina isiklikult ei tea küll ühtegi juhtu, kus need samad killud oleks taas jääpanga moodustanud, nii et sellest unistusest tuleb asjaomastel küll loobuda.
Vastasseisu kindlustab M-kindlustus.
Boris Nemtsov, aga mil määral teie arvates üldse läheb Vene valitsusele korda, mida Lääs neist arvab?
Ну, я так скажу, конечно, старая Европа очень интересуется, потому что там бизнес-интересы Путина. Газпром, там, Берлускони, Саркози, Ангела Меркель и так далее. Они тогда продают газ, продают нефть. Собственно, у нас у власти сырьевая олигархия, она, конечно, этими отношениями интересуется. Второе, они рады тому, что у Европы нет единой политики в отношении России. Они счастливы. Вот. То, что у вас нет политики, это вы уж, извините, сами виноваты. Я считаю, что ее выработка очень важна. Причем не надо, чтобы она была агрессивной. Мне кажется, что у Восточной Европы, у Балтийских стран и у Старой Европы, в принципе, разное понимание роли России. Но есть одно, что вас всех объединяет. Ценности. Я считаю, что политика европейская в отношении России должна быть предельно дружеской. Она звучит так. Есть европейские ценности. Это права человека, это демократия, это рыночная экономика, это открытость общества и независимый суд. Если вы двигаетесь в этом направлении, то мы всецело за и приветствуем. Если вы двигаетесь не в этом направлении, то вы не наши союзники, и мы будем вас критиковать. Мне кажется, что если бы вот такая простая совершенно вещь была выработана как доктрина, не привязанная ни к скандалу вокруг памятника солдату советскому, ни к скандалу там, вокруг Вильнюса, ни к скандалу вокруг, там, я не знаю, Рижского ОМОНа и так далее, если бы вот она была выработана как некая универсальная, то тогда было бы все ясно и правильно. Но поскольку ее нет, она вот так не сформулирована, как я вам только что сказал. Ее так никто не формулировал. То всегда нынешний режим в России этим пользуется. А пользуется он как? У него есть адвокат Берлускони, например, который в любом случае там, ничего антипутинского принимать не будет. Ну, потому что они с ним там друзья, партнеры.
Mulle näib, et niinimetatud Vana-Euroopa, Ida-Euroopa ja Balti riigid mõistavad Venemaa rolli maailmapoliitikas erinevalt. Arvan, et Vana-Euroopa arvamus huvitab Putinit ja tema kaaskonda väga, on ju tegemist piirkonnaga, kus paiknevad nende äri huvid. Neile tuleb ainult kasuks asjaolu, et Euroopalt tegelikult puudub ühtne Vene poliitika. Mitte, et see peaks olema agressiivne, kuid see võiks olemas olla. Peaks olema sõbralik, lähtume euroopalikest väärtustest nagu inimõiguste kaitse, demokraatia, turumajandus, ühiskondlik avatus ja sõltumatu kohus. Kui taoline ühtne poliitika eksisteeriks, võetakse Venemaa praeguselt valitsuselt võimalus seda oma suvakohaselt tõlgendada ja oma huvides kasutada. Kasutades muidugi selleks ka sõbralike partnerite, näiteks Berlusconi abi. Kuid samas on ju ka Soome olnud küllaltki Venemaa sõbralik või mida teie arvate?
Финны жили с Советским Союзом вместе и пытались извлечь максимальную экономическую выгоду из этого сотрудничества. Я финнов нисколько не осуждаю, я понимаю, о чем они. Они считают, что Россию изменить нельзя, а жить рядом надо и надо получать выгоду максимальную. Я сейчас не о финнах, я говорю о европейской политике. Я думаю, что если бы европейская политика, ни Финляндия не может отдельно политику выработать по отношению к России, ни Эстония, ни Латвия, ни Литва, ни Польша, отдельно никто. А если есть общеевропейское понимание, что должна быть такая политика, и она основана на европейских ценностях, то мне кажется, что это бы гораздо плодотворнее, эффективнее влияло на наши отношения. Причем они не были бы военными, конфронтационными, они были понятными. На сегодня они непонятные. На сегодня есть так. Есть страны Центральной и Восточной Европы, которые всегда против России. И есть старая Европа, которая всегда за Россию. И вот Путину все это очень нравится. Вот в таком режиме он разводит вас, говоря его же собственным языком. Вот я считаю, это неправильно.
No soomlased lõikasid ka Nõukogude Liidu olemasolust maksimaalselt majanduslikku kasu, kui tega ma neid hukka sellepärast ei mõista. Nad saavad aru, et Venemaad juba ei muuda, tuleb tema kõrval elada ja püüda sellest võtta parim. Ei Soomega Eesti ei saagi üksi välja töötada Venemaa suunalist poliitikat. Siin on küsimus ikkagi kogu Euroopa ühtses arusaamises, milliseid väärtusi see poliitika kandma peaks. See tõhustaks oluliselt suhete paranemist, sest praegu on nii, et näiteks Ida-Euroopa on alati Venemaa vastu, Vana-Euroopaga poolt. Putinile see meeldib, sest taolist olukorda on lihtne oma huvides ära kasutada. Ehk peaks tegema siis lääs karmimat poliitikat, seda kas või Otorkovski vangistamise küsimuses.
Ещё раз, это же вопрос ценностей. Если для европейцев права человека и независимый суд является ценностью, то вопрос Ходорковского является ключевым и важным. В каком-то смысле лакмусовой бумажкой. Но если не является ценностью, тогда им всем наплевать. А он когда с Барозу встречается, Путин, они же только о газе говорят в основном. Вы думаете о них Ходорковском? Нет. Они не говорят о Ходорковском. И я считаю это неправильным, потому что если Россия не будет демократической, то это плохо в первую очередь для граждан страны, но это плохо и для Европы. Потому что это непредсказуемая страна. Ну кому хочется иметь непредсказуемого соседа? Представьте себе, вы живете с каким-то там буйным человеком на одной личной клетке. Непонятно, что он вам сделает. Сломает дверь, там, набьет морду в следующий раз, да, покалечит ваших детей, еще что-нибудь сделает. Лучше иметь добропорядочного соседа, пусть и сильного, там, и успешного, и богатого, ну и замечательно. По крайней мере, ты себя чувствуешь в полном комфорте. Вот я ровно к этому призываю.
Veelkord rõhutan. Küsimus on väärtustes. Kui inimõiguste kaitse ja sõltumatu kohtupidamine on Euroopa jaoks väärtused, peaks Hodorkovski küsimus osutuma oluliseks kaalukeeleks lakmuspaberiks. Kui Venemaa demokraatlikule teele ei pöördu, on see kahjulik mitte ainult venemaalastele, vaid ka naaberriikidele, sest selline Venemaa on ette arvamatu. Mõelge ise. Kas keegi teist tahaks omada ebastabiilset naabrit, kes võib korda saata mida iganes, mis parasjagu pähe kargab? Parem olgu ikka naaber, kes rikas ja edukas ja stabiilne, olgu ta kui tahes tugev. Nõndaks head kuulejad, vastaseis ongi selleks puhuks otsa saanud. Täna rääkisime ühest kõige tulisemast vastasseisust Venemaa ja ülejäänud demokraatliku ilma vahel. Missugune on opositsiooni vaatekoht Venemaa praegusele valitsusele? Dmitri Medvedev ja Vladimir Putini tegevusele seda vahendas meile Boris Nemtsov, kes on endine Venemaa asepeaminister, praegune opositsiooni, üks eestkõnelejad opositsiooni liider. Ning kindlasti saite sellest vestlusest palju huvitavat teada, kas või selle kohta, kuidas opositsioon Venemaal tegutseb ja kes on meie poolt need inimesed, kes aitavad demokraatlikul mõttel Venemaal ikkagi esile pürgida. Kristel Kossar tänab kõiki kuulemast siia lõppu jätame mängima ühe muusikapala, mis on samuti pärilt ühelt opositsiooniga hästi seotud inimeselt, kes tihti peale ka võtab nii sõna kui ka laulu üles opositsiooni meeleavaldustel Juri Sevtšuk tema sooloplaadilt üks lugu, mis räägib sellest ajast, kui Vladimir Putin veel presidendi ametis oli ning nagu juba intervjuste kuulsite ka, võib see olukord tulla taas kõneks ja siis juba kuni aastani 2024.
Да, закончится нефть, ты будешь опять со мной. Когда закончится газ, ты вернешься ко мне весной. Мы посадим леса и устроим рай в шалаше. Когда закончится все, будет объем в душе. Когда закончится нефть, наш президент умрет, и мир станет немного печальней, а слезами гренландский лед. Проиграв эту битву, мерседесы сдадут ключи. И вновь, седлая коней, герои вынут свои мечи.
Vastasseisu kindlustab M-kindlustus.